Шановні брати та сестри, шановна громада, гості нашого зібрання. Сьогодні неділя, ранок, а це значить, що настав час для нашого спільного поклоніння нашому Спасителю. Перш ніж ми будемо молитися, співати, слухати Слово Боже, мені хотілося б прочитати декілька віршів з Євангелія від Матвія. Євангелія від Матвія, 16 розділ, 13, 14, 15 вірші. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав: «За кого народ уважає мене, сина людського?» Вони ж відповіли: «Одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків». Він каже до них: «А ви за кого мене маєте?» Шановні друзі, чи не дивним виглядає питання самого Ісуса? Особисто для мене це питання є дивним. Чому? Хто такий Ісус? Він є Бог. Він не має потреби в тому, щоб йому відповідала людина. Він є той, хто сам дає відповіді людині. Сам дає відповіді кожному з нас. Він є той, до кого ми приходимо з питаннями. Але він задає це питання своїм учням, За кого мене має народ? За кого мене маєте ви? Питання, чому він так запитує? І ви знаєте, досить цікавим є сама відповідь. Тому що, на мій погляд, йому дуже важливо, щоб саме учні задалися цим питанням. Щоб саме учні зрозуміли, хто є Ісус для них. Щось мені підказує, що сьогодні для Ісуса так само важливо, щоб ми давали відповідь на саме на це питання. За кого ви мене маєте? Хто я для вас? Чому я вирішив сьогодні, перш ніж ми будемо молитися, співати, перш ніж ми будемо слухати Слово Боже, задати для всіх слухаючих саме це питання? Тому що в відповіді полягає, як саме ми будемо молитися, як саме ми будемо співати і з яким серцем ми будемо слухати. Тому, перш ніж ми зараз помолимось, я запрошу, давайте ми підведемося. І перш ніж ми помолимось якусь мить, давайте ми почуємо питання Ісуса до кожного з нас і спробуємо дати відповідь. Хто ти є для мене сьогодні, зараз, в цю мить? І ми будемо молитись. Всемогутній Боже, любий Батько, дякуємо Тобі за цей день. Дякуємо Тобі за цей недільний ранок і за те, що в нас є така дуже велика можливість бути в цьому спільному спілкуванні і мати таку можливість вклонятися Тобі. Ти достойний хвали, Ти достойний того, щоб Тобі співати. Ти достойний того, щоб Тобі вклонятися. І просимо Тебе, будь ласка, почуй зараз нашу молитву і поблагослови. Все, що буде відбуватися сьогодні на цьому місці, нехай буде сповнене силою Твого Святого Духу. Веди нас, Господи, в поклонінні. Відкривай наші серця для розуміння і сповни наші серця любов'ю до Тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я запрошую до спільного поклоніння.
Наш Господь.
час наступного співу я пропоную прийняти участь у фінансовому служінні.
О средствах. Господь, дорогой, мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты удовлетворяешь все наши нужды, материальные, духовные, Господи, восполняешь все. Просим Тебя, чтобы вот этот сбор, он пошел на славу Твою, прими от нас эту жертву, Господи. Благослови, пожалуйста, чтобы это все пошло на расширение Твоего Царства, Боже. И молим Тебя о людях, которые нуждаются в этом, тоже усмотри все нужды материальные. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, я предлагаю помолиться за наши просьбы. Сейчас вот брат Микола сказал за потребы на украинской мове. А я что-то подумал, вот мы требуем. Ведь это просьбы наши. Что мы можем требовать от Бога? Ничего. Давайте помолимся за то, что у нас есть просьбы. Молитвы, Господь, Ты наш Отец, мы просим Тебя о том, что у каждого, Ты знаешь, у нас есть проблемы материальные, духовные, духовные прежде всего. Мы просим Тебя, нивелируй как-то это в наше такое смутное, тяжелое время. Мы видим, что сейчас делается в мире вокруг нас, который обнимает нас и вовлекает в это свое злое течение. Господи, просим Тебя, уменьши это все влияние этого мира. Просим Тебя, мы единственное имеем эту возможность, привилегию обращаться к Тебе, в отличие от многих людей, которые не знают еще Тебя. Слава Тебе, Господь, во имя Твое, во имя Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь.
Щастя. Я прошу сюди вийти братів для того, щоб допомогти рознести його. І поки ми будемо, перш ніж ми будемо молитися за над хлібом, вином, у нас буде, знаєте, перш ніж до вас підійдуть з хлібом, з вином, у нас буде така можливість особисто звернутися до Бога і передивитися ті відносини, які ми мали з ним протягом минулих днів, тижнів, може, місяця. От, щоб, знаєте, прийняти ці символи не на осуд. Не на осуд собі перед обличчям Божим, тому що він знає все і перед ним нічого не скрито, а для слави Божої і нам во благо. Я пропоную, щоб ми зараз підвелися, і, будь ласка, от Сергій помолиться над хлібом.
Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за чудное Твое Слово, которое Ты написал через народ Твой избранный и оставил нам, Господи, все в точности, передал, Господь, когда восходил к Отцу Своему. Спасибо Тебе за эту заповедь, за эти символы. Мы благодарим Тебя за то, что Ты так вот символизировал себя всегда с хлебом, что Ты дал нам его как напоминание той цены, которую Ты заплатил за нас, Господь. Слава Тебе за это. Пожалуйста, сейчас прибудь с нами в молитвах наших, когда мы будем молиться и анализировать свое хождение, свои души, сердца, разум. Господи, помоги нам это делать 24 часа в сутки. Господи, посещай нас, дай нам быть все время Твоими учениками. Не по воскресеньям только, а всегда. Слава Тебе за это, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Господь мой Бог, мы благодарны, Господи, за Ту любовь и милость к нам, Господи. Благодарный Господь, что Ты каждого нашел в этом мире, Господи, и омыл кровью святой, и очистил нас, и назвал нас своими детьми. Прошу Тебя, Господи, благослови это вино, чтобы напоминание было нам, Господи, которую Ты жертву принес за каждого из нас, чтобы мы всегда помнили, ценили и дорожили этим, и не забывали. Слава Тебе, Иисус. Аминь. Присаживайтесь.
Thank you.
всі мали змогу прийняти участь. Шановні брати та сестри, будь ласка, не забувайте про тих, хто хворіє і сьогодні не має такої змоги бути в спілкуванні з нами і не має такої змоги разом з нами спільно прийняти участь в ламанні хліба. По-перше, будь ласка, моліться за таких людей, щоб Бог був милостивий для них. І після зібрання, будь ласка, тут є посуд, є можливість взяти хліб, є можливість взяти вино і відвідати таких людей. Зараз я запрошую сюди учнів недільної школи. Будь ласка, ми будемо молитися за вас. Викладачі, учні, виходьте наперед, і ми з радістю за вас помолимось.
Приглашаю вас, дорогие братья и сестры, дорогие гости наши, давайте помолимся. Дорогой Отец наш Небесный, мы очень сильно-сильно благодарим Тебя за то, что Ты благословил нашу церковь столькими многими служениями, и Ты очень сильно благословляешь нас детскими служениями. Мы благодарны Тебе за то, что у нас есть такая возможность научать детей Слову Твоему с раннего возраста. Спасибо Тебе за те жертвенные сердца братьев и сестер, помощников, ассистентов, всех-всех тех людей, которые нашли себя в этом служении, которые помогают, которые посвящают. Господи, мы просим сейчас благословения на них и на деток, чтобы те детки открывали сердца, свои ушки, свои, и слушали эти истории, чтобы это было не просто для них развлечение, но чтобы оно еще и приносило пользу через года, когда они будут взрослыми и будут вспоминать то, чему научены от начала, Твоему Слову. Господи, спасибо Тебе за это, мы просим благословения на все, что будет сейчас происходить. Просим Тебя, Господи, благословить еще тех сестер и особенно братьев, мы всегда просим, чтобы Ты открывал сердца их, чтобы они хотели помогать в этом воскресном служении сестричкам, чтобы у нас действительно была такая полная гармония, потому что необходимо, чтобы были и мужчины, братья, и сестры. Благослови, пожалуйста, и прославься через все это, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
Хотілося б звернутися до тих, хто сьогодні відвідав це зібрання, перебуває з нами в такому спільному спілкуванні і поклонінні, але є членом іншої церкви. Будь ласка, якщо є такі гості, підніміть руку, ми хочемо вас привітати і передати вашій церкві привітання від нас. Немає, всі свої. Також хотілося б привітати, може сьогодні є якась душа, людина, яка вперше переступила поріг молитовного будинку, або, може, дивом немає дома Слова Божого. Будь ласка, от вітайте. Ми раді вас бачити, ми раді, що ви сьогодні з нами. І мені дуже подобається вислів, я його вже приводив, цей вислів. Або ця книга утримає вас від гріха, або гріх утримає вас від цієї книги. Все залежить від ваших рішень. Будь ласка, може ще хтось є, підніміть руку, може ми не побачили. От крайній ряд ще є, будь ласка, вітайте. Нехай Господь поблагословить, рясно поблагословить ваше перебування з нами сьогодні в цьому спілкуванні. Відкриває вам нові горизонти і буде дійсним благословінням, як для вас, так і для вашої родини. Перш ніж ми будемо слухати спів хору, в мене є ще декілька об'яв. Прийшов такий лист на ім'я нашого пастора, який для нашої церкви. Я його зачитаю. Зачитаю російською мовою. 2-6 марта в ТХІ состоїться семінар «Євангеліє і культура». Курс розсматрює взаємодействие Слова Божого, культурного контекста і помісної церкви. Такие вопросы. Каким образом, рассматривает семинар, каким образом Слово Божие достигает конкретной культуры и трансформирует ее? Как личное служение каждого вписывается в миссию церкви, общие принципы благовестия в культурном контексте и другие? Семинар предназначен для студентов, но я думаю, що кожна людина, хто має бажання, або в серці, до серця якого промовляє Господь в плані місії, то це буде досить цікаво. Стоїмость прохождення сесії 200 гривень з трьохразовим питанням і проживанням іногородніх. Матеріал семінару може бути полезним як для місіонерів, так і для широкого круга християн. І ще одна об'ява. 9-13 марта 2015 року місія «Переводчики Біблії» проводить в ТХІ курс «Введення в служення перевода». Стоїмость прохождення сесії 200 гривень, трьохразове питання. 9-13 марта – перевод Біблії, 2-6 марта – Євангеліє і культура. Якщо у вас є питання або у вас зацікавила ця інформація, тому що досить багато її, будь ласка, підійдіть після зібрання і більш детальна інформація буде вам надана. І ще одна об'ява. Ви знаєте, декілька днів тому мій син, йому 3 роки, дуже-дуже маленький, він був парикмахерський. І от під час, коли його стригли, не з того, ні з цього він задає питання. Доросла жінка, він задає їй питання. А ти ходиш на співи? Людина не є членом нашої церкви, вона взагалі якби... Ну, я не знаю, в якому вона стані по відношенню до Бога, але вона не є членом нашої церкви. І от дитина, 3 роки, задає питання, а ти ходиш на співи? А вона каже, а що це? Ну, я тут поруч пояснюю, ну, це хор, там, співають, все таке інше. Він сидів, думає, каже, а на хор ти ходиш? Ви знаєте, ці питання, трирічні, я ніколи не думав, що трирічня дитина може ввести дорослу людину, я вибачаю за таке слово, в штопор. От просто так. Я тоді подумав, ну, взагалі-то, чому ця дитина задала ці питання? Тому що для цієї дитини це звичайно. Ну, це те, що вона бачить. Бачить своєму батькові. Бачить в своїй сім'ї. І для неї було дивно, що хтось з дорослих може цього не робити. Це звичайно. Я розповів цю історію для того, щоб запросити вас в служіння хору. Ви знаєте, коли співає одна людина, воно може бути гарно. Коли в нас збирається сім'я і ми співаємо, то це вже, знаєте, трошки інше. Коли збирається хор, це також вражає. Але дуже часто не вистачає ваших дарів, голосу. Тому, будь ласка, середа і п'ятниця, хор чекає на вас. В 17:30, середа і п'ятниця, приєднуйтесь і разом будемо вчитися славити нашого Бога. Ну а зараз ми послухаємо саме спів хору.
Могу воздать. Доброе утро, братья и сестры. Очень приятно видеть в нашем зале такое большое количество людей, которые пришли поклоняться живому, настоящему и самому, что не есть, великому Богу. Вот, потому что это действительно большое благословение, и это очень важно, что мы собираемся вместе. Вот, потому что это хорошо, когда мы можем сами там поклоняться Богу, или как то говорят, Бог у меня в сердце, хотя такое тоже нужно практиковать, такое тоже нужно иметь. Но хорошо, когда мы все вместе поклоняемся Богу, в этом есть действительно что-то особенное, и что придает такое чувство празднику, праздника нашим вот этим вот собранием. Вот. И, кстати, я хотел бы спросить у вас, как по вашему мнению, что самое главное, что украшает наше поклонение и делает наше служение праздничным? Что самое главное из нашей церкви? Ну, кроме того, что мы поем здесь, происходим, что еще есть, то, что является таким ярким украшением для нашего поклонения? Правильно, вера. Общение, отлично. Вот, именно как раз об этом я хотел сказать. Как, по-моему, вот, самое, что есть классно в нашей церкви, это наш буфет. Вот, вот как ни странно это звучало, но именно буфет, он украшает наше поклонение. Ну, это, конечно, лично мое мнение, но просто мне так кажется. Вот, что это действительно самое главное украшение. Вот, мне очень нравятся вот эти вот пирожные, которые Чертлюда делает, заварные. Или когда Толя Богданов несет эти трубочки. Вот, это действительно можно сказать, о, сегодня будет праздник. Вот, а как детям нравится посещать буфет, вы бы только видели. Вот, и бутерброды. Какие у нас бутерброды, да? Вы обращали внимание? Там даже... соответствие толщины мяса и сыра, и хлеба, то есть, ну, идеальное просто. Как знаете, вот бываете в магазине, купите какой-то пирожок или рогалик с этим, со сгущенкой. И вот это ешь его, ешь и ждешь, где же там будет сгущенка. А она где-то там внутри чуть смазана, и все. Вот, то с нашими бутербродами не так. У нас все прекрасно, там нормальные размеры сыра и мяса. Вот, и самое главное, приятно видеть тех людей, вот, которые служат в этом служении. Ну, вы обращали внимание, как они делают? Насколько они аккуратно это делают? Насколько они это с любовью делают? Вот, я не знаю, как вам, лично мне никогда в бутерброде или там в этой еде не попадался волос. Или кусок бумаги какой-то. Или тем более там мышиный хвост. Или что-то еще от животных. Ну, что в принципе, ну, это реальность. Мы можем часто это встречать просто в городе, что-то купить и потом очень приятно удивляться тому, что там можем найти. Вот. А вы обращали внимание, ну, как они вот, обслуживают людей? Как они это делают с любовью? Как они это делают с улыбкой? Ну, действительно, чувствуешь себя полноценным, таким уважаемым человеком, когда заходишь в такое заведение. Вот. Не везде такое можно почувствовать. Вот. А самое главное, что самое главное в нашем буфете? Это цены. Вы обращали внимание, какие цены в нашем буфете? Вот я, когда захожу в наш буфет, вот я вот, действительно ощущаю себя как в раю. Вот все вокруг говорят «доллар, доллар, доллар». Ну, такое впечатление, что в нашем буфете доллара нет. Там реально, ну, такие просто шикарные цены. Кстати, кто занимается буфетом, я прошу вас, ну, там, проследите за Яшей, чтобы он, не дай бог, не поднял цены. Он, наверное, просто он не знает, что доллар поднимается, потому что если бы он знал, наверное, уже бы поднялись бы цены. Ну, кто знает Яшу, вы понимаете, да, о чем я говорю. Поэтому будем надеяться, что этого не будет. Яша, кстати, сейчас блеет, я передам ему привет, чтобы он выздоравливал. Вот это, конечно, все шутки, но действительно, вот те люди, которые несут служение вот, подобным образом, вы делаете очень большое дело. Есть две вещи, ну, опять же, это по моему мнению, есть две вещи, в которые, ну, два служения, таких два направления, которыми есть смысл заниматься, потому что у них есть вечная перспектива. Ну, всеми служениями есть смысл заниматься, но это те служения особенные, у которых есть вечная перспектива. Это, конечно же, служение поклонения, потому что, когда мы придем и будем в раю, в небеса, мы только будем заниматься что поклонением. Поэтому есть смысл этому тренироваться, сейчас этому заниматься, чтобы там быть действительно профессионалами этого дела. И также, если вы помните, когда Христос приглашает людей в рай, куда Он приглашает людей? Что там будет? Пир, правильно. Поэтому те люди, которые сейчас несут служение в буфете, вот, они действительно будут очень востребованы в небесах, и свой талант, особенно наши служители, вот, с буфета, они смогут ярко применить свой талант, потому что они действительно это делают прекрасно. Вот, и просто помните об этом, братья и сестры, в основном сестры, которые занимаются этим служением, это действительно вы делаете очень большое дело. И вот я хотел бы сейчас предложить вам сделать такую вещь. Давайте все мы сейчас встанем, давайте поднимемся, Вот. Сейчас послушайте внимательно. И сейчас мы поблагодарим Бога аплодисментами за то, что в нашей церкви есть такие люди, которые нам так служат. Давайте. Угу. Спасибо. Присаживайтесь. Мы специально не будем называть этих имен, чтобы не забрать вашу награду, которую там лично вам Бог вручит. Вот. Бог все знает, кто что как делает, и это самое главное. Вот. Действительно, мы очень вам благодарны за то, что вы делаете такое важное служение. И еще раз напомню, что это служение является хорошим украшением нашего поклонения совместного. Потому что, когда люди собираются там в буфете, вот, вы, можно так сказать, посредством вашего служения едой объединяете людей. То есть люди больше хотят общаться, люди больше времени проводят вместе. В принципе, вы все это сами знаете. И получается, благодаря вашему служению как бы укрепляются такие дружеские и братские отношения внутри нашей церкви. Вот. И это именно то, чего хочет у нас Бог, чтобы мы поклонялись и проявляли любовь друг к другу. Кстати, давайте нам всем тоже помнить об этом, всем просто обычным людям, которые посещают буфет. Давайте помнить о том, что мы тут на земле должны научиться вот, правильно, вот, можно так сказать, праздновать и правильно посещать такие заведения. Вот. Потому что когда мы предстанем там уже перед Богом в небесах, мы должны вести себя как достойные люди, вот, а не как дикари, которые там не приучены нормально там, уступать друг другу, заботиться друг о другом, вот, там, пропускать вперед друг друга, вот, а не впереди там идти. Вот. И это очень важно, и это очень хорошее служение, которое учит нас этому. Вот. И вот когда я, кстати, готовился к проповеди, я особенно обратил внимание, такое яркое внимание, вот, на еду. Какое она имеет большое значение в нашей жизни. Обычная, самая обыкновенная еда, но насколько она важна в нашей жизни, и особенно наше отношение к ней. Мы продолжаем изучать первое послание к Коринфянам. Вот, я надеюсь, что вы следите за тем, да, какую часть первого послания к Коринфянам мы сейчас должны изучать. Восьмую главу, да. Особенно приятно, вот я среди недели заметил, я не помню, кто мне сказал, вот, когда там, чисто в разговоре узнал, что я буду с ним проповедовать, он говорит, о, так ты будешь проповедовать по восьмой главе об идоложертвенной пище. Ну, мне было приятно, что человек действительно в курсе. Он не просто знает, да, какая глава, он даже уже заглянул в Библию, посмотрел, о чем там написано. То есть действительно приятно видеть таких людей, которые следят за тем, что мы изучаем. Давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, 8 глава, первые 6 стихов. Пока только первые 6 стихов. Я в современном переводе прочитаю, вы тоже следите там в своей Библии. В принципе, смысл тот же. «Теперь о мясе, принесенном в жертву языческим богам. Конечно, нам известно, что у всех у нас есть знание. Но знание порождает зазнайство, а любовь созидает. Если кто считает, что он уже достиг знания, он еще знает не так, как ему следовало бы знать. А кто любит Бога, тот уже познан Богом. Итак, о жертвенной пище для языческих богов. Мы знаем, что идолы в мире ничего не значат, и что нет никакого иного Бога, кроме одного. И даже если есть так называемые боги на небе ли, на земле ли, а таких, кого называют Богом, много, и таких, кого называют Господином, много. Но для нас лишь один Бог, Отец, из которого все возникло и для которого мы живем. И один Господь, Иисус Христос, благодаря которому все возникло и благодаря которому мы живем». Если мы знаем Библию, да, мы знаем, что подобная проблема с идоложертвенной пищей уже возникала раньше, вот, и к ней обращались, будем так сказать, ее рассматривали апостолы во время этого Иерусалимского собора. Ну, если вы помните эту ситуацию, в Деяниях записано в 15 главе, в 20 стихе, то есть уже они написали подобное распоряжение всем христианам, особенно тем, которые были обращены с язычников, вот, они написали вот эти простые слова, всем вам известные, что мы должны послать им письмо и предписать им воздерживаться от пищи, принесенной в жертву языческим богам и ставшей нечистой, от разврата, от мяса удавленных животных, а также от кровянки, ну или от крови, тут написано. Вот. Почему Павел опять поднимает этот вопрос, когда уже как бы всем церквям христианским собор всех апостолов вот, написал подобное постановление? Наверное, потому что была в этом нужда, и нужно было еще раз, как бы так сказать, популярно объяснить нашим братьям с Коринфа вот, насчет этого вопроса. Потому что некоторые коринфские братья, они вот имели такое знание, да, как Павел тут пишет, вот, в результате чего они считались какими-то, ну, такими особенными обладателями какого-то особенного тайного знания, что действительно они так размышляли, то есть зачем нам слушаться того, что написали наши братья-апостолы, когда на самом-то деле идолов же не существует, это же все придумали люди, это же не просто там какое-то есть духовное или какое-то что. Идол – это просто творение рук человеческих. Поэтому зачем вообще ограничиваться в этом, придавать этому серьезное значение там, и другим говорить, и самим вестись на эти все вещи, и там, ограничивать себя в какой-то еде, там, все это дело как бы, исследовать там, и так далее. Вот. И, в принципе, Павел поддерживает их в этом знании, вот, то, что они это знали, и соглашается с ними. Вот. Так как действительно богов других не существует, кроме одного настоящего бога. Но он говорит о том, что знание, оно надмевает, да, вот как вот в вашем синодальном переводе, если у кого-то есть синодальный перевод, написано. А любовь, она созидает. Вот. И поэтому Павел начинает это объяснение все, вот, он его очень подробно излагает. Это только, вот эта вот 8 глава, это только начало этого объяснения, оно длится примерно, он его полностью раскрывает где-то в середине 10 главы. Там потом позже будем изучать, может быть, там подробнее к этому делу как-то следующие проповедники обратятся. Вот. Но мы же сами знаем, несмотря на то, что действительно богов не существует никаких. То есть только настоящий, живой, истинный Бог. Мы это знаем. И в то же время мы знаем, что Бог очень ревностно всегда относился к чужим богам. Мы же это все знаем. Не зря Он первые две заповеди именно назвал и посвятил именно вот этим идолопоклонствам и всем этим богам. Это не просто так. И все, и он тоже понимает, и все мы знаем, что это просто выдумка. Но проблема вся в том, что люди настолько серьезно увлекаются вот этим своим творением, что действительно они занимаются самообманом и на место Бога, которое положено Богу, ставят какие-то вещи, которые не существуют. Поэтому, конечно, вот это и заводит Бога, что Его величие заменяют какими-то пустыми, несуществующими вещами. А что вот мы в нынешнее время, когда мы живем в 21 веке, вот в Украине, в городе Херсоне, что мы знаем об идолах? Вот какое наше отношение к ним? Бог не зря посвятил первые две заповеди именно по поводу идолов. Это же не просто так. И это может стать как бы самый главный закон Божий, да? 10 заповедей, ну, может стать как бы конституция Божья. И первые две заповеди гласят об этих богах. Потому что постоянно были, есть и будут эти идолы и в жизни тех людей, и в нашей жизни. Вот, и так оно есть. Хотя, действительно, коринфские братья и Павел, они действительно были правы, что их не существует. Но, опять же, проблема в том, что люди вот этим своими вымышленными вещами затмевают величие Бога. И это как бы его унижает. Давайте вот так вот просто пофантазируем. Хотя что-то фантазировать, это реальные вещи. Давайте вспомним наше отношение к гороскопам. Вот. Вместо того, чтобы... А мы знаем, что Бог руководит нашей жизнью и управляет нашей судьбой. Вот нам легче верить в то, что действительно какие-то звезды там за нас что-то решили, и нам лучше прислушаться к их совету, как нам принимать решения. Вот давайте, например, тоже вспомним свое отношение к свисту в помещении. Хотя все мы знаем, что все благословения, все блага нам посылает Бог, тем не менее мы иногда перестраховываемся и думаем, может, действительно не стоит свистеть, кто знает, может, это правда, что люди говорят, посвистишь, и денег не будет дома. Вот. И давайте тоже интересно вот вспомним такую вещь. Зачем мы считаем цветы, когда покупаем их, чтобы кому-то подарить? Ну, вы задумывались когда-то над этим вопросом? Вообще-то, как бы, ну, в других странах есть другие, как бы, вещи. Хотя вот эта фишка, она перенята явно из язычества. Вот, что четное количество нельзя дарить. Вот, а нечетное нужно дарить, а четное на кладбище там, и так далее. Вот. Хотя во всех цивилизованных странах, ну так, чтобы вы знали, во всех цивилизованных странах никто не считает цветы. А даже там, например, в Грузии считается два цветка, это считается, ну, как пара, а они очень ценят семейные ценности. Вот. Если пара, это вообще это шикарный подарок, очень шикарный. Вот наоборот, нельзя ни в коем случае на похороны приносить два цветочка в Грузии. Потому что считается, что человек, который умер, он может забрать с собой свою пару. Ну, видите, как бы свои есть тоже размышления, свои есть как бы такие суеверия. И вообще, в принципе, сами подумайте, само слово суеверие, что оно значит? Ну, это зря верить, ну, в суеверить, правильно? То есть зачем как бы этому придавать такое большое значение? В принципе, много таких вещей существует. Я просто так для примера привел несколько, чтобы мы поразмышляли и, может быть, подумали, может, нам нужно что-то пересмотреть в нашей жизни, может быть, от чего-то там отказаться и как-то поменять свое отношение к некоторым вещам. Вот. Для того, чтобы не раздражать Бога. Потому что подобные вещи, они, я уверен, вызывают ревность у Бога. Давайте прочитаем вот эту 10 главу. Вот это, что основное пишет Павел по поводу вот этой всей идоложертвенной пищи. Вот он такой некроткий отрывок из 10 стихов. Давайте, что Павел пишет. Так что я имею в виду? Что принесенное в жертву идолу что-то значит или что сам идол что-то значит? Нет, конечно. Но когда язычники приносят жертву, они приносят ее бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были причастны к бесам. Вы не можете пить и из чаши Господа, и из чаши бесов. Вы не можете разделять и трапезу Господа, и трапезу бесов. Или мы хотим вызвать у Господа ревность, но неужели мы его сильнее? Все позволено, но не все на пользу. Все позволено, но не все способствует созиданию. Пусть каждый не своего добивается, а того, что идет на пользу другого. Все, что покупаете у мясников, ешьте, не допытываясь, со спокойной совестью. Ведь земля и все, что на ней, Господне. И если кто из неверующих пригласит вас, и вы захотите пойти, ешьте все, что перед вами поставят, не допытываясь, со спокойной совестью. Но если вам скажут, это из принесенного в жертву, тогда не ешьте ради того, кто сказал, и ради спокойствия совести. Я имею в виду не вашу совесть, а совесть другого человека. Вот такое простое, тут как бы объяснять нечего, тут все понятно. Простым языком, простой речью все изложено. Давайте сейчас просто, ну там, кто знает, тот знает, кто не знает, просто посмотрим на то, что происходило в те времена, когда жил там и служил Павел. Что происходило в этих храмах для поклонения. В принципе, они примерно где-то были похожи на наши рестораны, которые сейчас существуют в наших городах. И вот в то время в маленьком, либо в большом каком-то мегаполисе было достаточно много, сотни просто таких заведений, где люди могли прийти и там совершить трапезу определенную. Эти заведения, они обычно были посвящены как местным богам, местного значения, так бы можно сказать, и также все общие принятым там Венере или Аполлону. И также в то же время, когда Павел тогда жил, очень сильно был популярным и развивался культ императора. И также среди людей было популярно поклоняться императору и его семье. Ну, для нас это, конечно, странно сейчас звучит, потому что, опять же, на нас имеет влияние вот эта христианская, можно сказать, как бы этика такая, которая уже частично все равно пропитана даже в нашей культуре. Вот. Но тогда это действительно было нормально и считалось очень даже популярным. Вот, и люди приходили в эти заведения, которых было достаточно много, там самых разнообразных, приходили и могли там принести свое жертвоприношение. Приносили с собой это животное и могли там это сделать. Вот, и давайте сейчас посмотрим, вот, как вообще происходило вот это вот празднество этого идолопоклонства. Вот, после того, как это животное зарезали, частично какие-то части спаливали на жертвенники, а из того, что оставалось, вот, готовили там мясные блюда разные, и вся семья или там круг друзей собирались там вокруг стола для того, чтобы устроить себе такое как бы, ну, развлечение, такой банкет, можно сказать, как бы сделать. И, конечно, такие подобные мероприятия, они никак не проходили без большого количества вина, вот, что действительно помогало людям расслабиться и отойти от всяких там моральных ограничений, чувствовать себя очень спокойно. И для этого тоже в этих всех заведениях были люди специального такого назначения, вот, которые сразу могли предложить там за небольшую символическую плату, ну или, можно сказать, пожертвование в честь этого божества, там самые разнообразнейшие сексуальные услуги. Вот. Это тоже, как ни странно, звучит для нас сейчас, людей 21 века, но это была реальность такая. И вот аморальное поведение людей в то время, это было такой нормой жизни, что действительно это считалось как норма жизни. И поэтому христианам приходилось как бы сопротивляться вот этим всем вещам, как бы, ну, понятно сказать, не вестись на все эти современные штуки в то время. И поэтому иногда даже они вызывали негодование у людей неверующих, потому что они не принимали их, там, не разделяли их виды поклонения. Вот. Давайте представим, что нам это вот напоминает вот в наше время сейчас. Вот сразу представьте, что вот, какие у вас сразу ассоциации. Что в нашем обществе сейчас, в нынешнее время, вот, как принято праздновать разные события? Без чего обычно не проходит у нас никакое мероприятие вот в нашем народе? Правильно, без выпивки. Конечно, иногда даже такой, вот вы заметили, иногда даже такой есть, как культ выпивки. Иногда даже как-то нужно по-особенному себя вести с ним. Типа там пустую бутылку нельзя на стол ставить там, или там разные другие вещи. То есть это настолько действительно придается этому большое значение, вот, настолько к этому присоединяются, привлекают просто даже прохожих мимо людей, все, давайте все будем как бы праздновать. Ну, как бы это действительно сейчас как бы у нас так есть. Вот, давайте сейчас вспомним, как проходят вот, наши выпускные вечеринки в школах там, или в университетах. Вот, просто вот, как, что это вообще эта атмосфера? Не похожа ли она на то, что происходило в то время? Вот, и если действительно мы или наши дети там присутствуют, то как бы ну, интересно, вот, что они там делают. И если бы Павел сейчас бы нам писал, вот, каким бесом мы там служим. И еще мне очень интересно и очень так странно смотреть вот, на свадьбы наших братьев и сестер, вот, когда находится там такое компромиссное решение, когда есть ну, два стола. Один стол сухой, вот, а другой стол, как можно сказать так, ну, для друзей неверующих. Вот. И, ну, честно говоря, я не понимаю, зачем как бы, вообще участвовать и принимать в этом участие, можно сказать, как бы так, поддерживать вот эти вот все идольские развлечения наших друзей, когда можно просто от этого воздержаться. И ничего в этом страшного нет. Вот. Ну, кто-то, может быть, боится кого-то обидеть ради этого, но тоже это интересное размышление. Кстати, вот как мы читали в 10 главе послания к Коринфянам, вот. Павел учит, что ну, нельзя принимать участие в таких вот мероприятиях, но когда мы приходим на рынок и покупаем мясо, которое тоже может быть идоложертвенное, потому что остатки мяса, которого не доедали на всех этих пиршествах, обычно эти священнослужители с этих храмов выносили на рынок для продажи. Поэтому почти, в Коринфе почти все мясо, которое продавалось на рынке, оно было идоложертвенное. Вот. Но, тем не менее, Павел говорит, что когда мы приходим на рынок, не надо присутствовать в этих всех обществах, но на рынке покупайте мясо там, без исследования, там, ешьте, не надо сильно разузнавать, там, какого оно там происхождения, и что с ним, и какие манипуляции с ним делали. Вот. И единственное, если вам сказали о том, что это идоложертвенное мясо, уже лучше его не ешьте. Ну, в принципе, мы об этом читали, вы это все знаете. Потому что действительно Богу нет никакой разницы, вот, что мы знаем и что мы едим. Ему это все без разницы. Его больше всего беспокоит это, насколько сильно и как мы любим своих близких. И вопрос не в том, что ну, кому-то из христиан может не нравиться какие-то наши там, вещи. Не в этом вопрос, что кому-то что-то не нравится, что мы делаем. Вопрос в том, что другой человек может соблазниться и начать делать те вещи, которые сам по себе он считает греховными. Но из-за того, что он всю жизнь так делал, ему тяжело удержаться от этого соблазна. И увидя нас подобном, как бы можно сказать, раскладе, он может просто точно так же согласиться на подобное действие и будет заниматься грехом, как он для себя даже считает. Он для себя даже будет считать, что он предает Христа, потому что он понимает, что это предательство, но он не сдержится. Вот. И, конечно, любящий человек, он не станет вот, сбивать другого христианина, своего брата с этого пути. Он, конечно, будет поддерживать его, всячески избегать подобных провокаций. Вот. Поэтому даже часто бывает, когда человек вот, по своей совести, все люди разные, у всех разное воспитание, разное прошлое. Вот. Не все люди чисто своей совестью могут определить разницу между тем, что принято вот сейчас там, в этом городе, там, или в этом институте, или в этой семье, что принято делать, это ну, норма считается, и тем, что есть добро и зло. То есть люди не всегда своей совестью могут это правильно и адекватно выбрать. Ну, такая реальность. Давайте, кстати, вот из этого прочитаем продолжение вот этой 8 главы, с 17 по 13 стих. «Но не у всех есть такое знание», вот о котором Павел пришел в первой части этой главы. «Некоторые до самого недавнего времени, поклоняясь идолам, так привыкли к этому, что когда едят жертвенную пищу, думают, что она действительно посвящена божеству. И это отягощает их совесть и делает ее нечистой. Пища не приведет нас к Богу. Если мы не едим, мы ничего не теряем. Если мы едим, ничего не приобретаем. Но смотрите, чтобы эта ваша свобода не стала камнем преткновения для слабых. Ведь если кто-то увидит, как ты, обладающий таким знанием, сидишь за столом в языческом храме, не случится ли так, что совесть этого слабого человека смутится и подвигнет его тоже есть жертвенную пищу? И вот слабый человек погублен твоим знанием, брат, ради которого умер Христос. Греша таким образом против братьев своих и раня их смущенную совесть, вы грешите и против Христа. А поэтому, если пища может стать причиной падения моего брата, я лучше не буду есть мясо вовек, лишь бы не стать причиной падения моего брата. Мы, опять же, кто знает Библию и любит ее читать, мы знаем, что этика праведности в Новом Завете, которую проповедовал Иисус Христос, она намного жестче и намного выше, чем та этика, когда жили по Старому Завету. Вот. Но тем не менее, мы все понимаем, что это не значит, что Павел пишет и подталкивает людей на то, что они должны быть более законниками даже, чем фарисеи. Помните, да, вот это Матфея 5 глава, там вот написано, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное. Это совершенно не значит, что нужно быть законниками. Вся фишка в том, что получается, можно так сказать, как бы ожидания Божьи от нас, они, можно так сказать, как, ужесточаются, да, или, можно сказать, более серьезными, более требовательными становятся. Но это человек решает сам благодаря тому, что подсказывает ему Дух Святой. И именно вот под подобным учением Павел хочет показать, что нам нужно руководствоваться водительством Духа Святого, а не какими-то законами или рамками, что можно, а что нельзя. Если вообще, в принципе, еду есть можно, идоложертвенную. Ну, Павел так говорит. Если вы не знаете, ешьте ее. Но если вы узнали, и если тем более это может послужить соблазну какому-то брату, лучше не делать этого, чтобы не было соблазна. Вот. Знание, которое мы вот это вот имеем, да, которое мы сейчас рассуждаем, вот, оно, как писал Павел, оно надмевает, вот, а любовь, она созидает. И именно смиренный подход каждого человека, он благословлен Богом, и Богу это очень нравится. Помните пример Давида, когда он был на войне с филистимлянами, и ему захотелось очень сильно пить воды с колодца, который был за станом филистимлян. Ну вот сильно захотелось ему холодной, свежей воды. И он спросил у своих всех, которые были рядом с ним, кто принесет мне воды оттуда? Ну, нашлось трое храбрых людей, которые пробились через этот лагерь. Это можно сказать, как бы сейчас так, если нашим военным сказать, сходите в Донецк за водой и принесите мне воду, чтобы какой-то начальник им сказал, да? Вот, вот подобное сделал Давид. Попросил их, эти трое храбрых людей сходили, принесли ему воду, и все мы знаем, что он сделал с этой водой, да? Он ее вылил. Потому что он перехотел пить? Нет, потому что когда он смотрел на эту воду, он сказал, пусть сохранит меня Бог от того, чтобы я это сделал. Потому что в этой воде кровь и жизнь тех людей, которые рисковали своей жизнью, ходили за этой водой. Вот, вот подобным смиренным образом, когда человек поступает вот в подобном вопросе, Бог эти вещи благословляет. Давайте зададим себе вопрос, что мы видим, когда смотрим на ту пищу, которую мы не считаем какой-то страшной, но может принести вред и может погибнуть наш брат. Что мы видим в этой пище? И подводя вот итог этого всего, о чем мы сегодня размышляли, я хотел бы, чтобы мы прочитали такое же самое послание, которое Павел писал римлянам. Римлянам в 14 главе по подобному же вопросу он написал такие слова. «Так не будем судить друг друга. Лучше будем стараться ничего не делать такого, что могло бы смутить брата или вести его в грех. Я знаю, я твердо уверен, благодаря единению с Господом Иисусом, что нет ничего, что было бы само по себе нечисто. Только то, что человек считает нечистым, становится для него нечистым. Но если ты огорчаешь брата тем, что ешь какую-то пищу, ты уже не живешь по закону любви. Так не губи своей пищей того, за кого умер Христос. Итак, пусть то, что вы считаете добрым для себя, не вызывает дурных толков. Ведь Царство Бога не есть нечто, относящееся к еде или питью. Оно справедливость, мир и радость, которые дает Святой Дух. И если человек так служит Христу, он угоден Богу и почитаем людьми. Итак, мы должны стремиться к тому, что несет нам мир и взаимную поддержку. Не разрушая ради пищи дело Бога. Если можно все, но плохо, если ты вводишь человека в грех пищей, которую ешь. Лучше не есть мясо и не пить вина, если этим ты вводишь брата в грех. Вот именно этим вот научением, которое было и в послании к Коринфянам, и в Римлянам, Павел помогает нам, как духовным людям, самим, без всяких там законнических подходов, просто разобраться и выстроить для себя такой, можно сказать, оптимальный подход, и, можно сказать, как для себя выработать какие-то такие, можно сказать, правила, как нам поступать в разных ситуациях, когда получается конфликт между нашей свободой и нашей ответственностью христианской. Вот. И давайте помнить об этом, и пусть поможет нам Бог действительно проявлять любовь друг к другу, вот, а не там, хвастаться знаниями, которые мы имеем там, в каких-то вопросах. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь.
Я пропоную, чтобы мы зараз підвелися и помолилися. Помолилися про те, що ми почули, і щоб Господь поблагословив нас бути виконавцями Слова Божого. Будь ласка. Боже всемогутній, ми дякуємо Тобі за те, що маємо таку можливість слухати Слово Твоє. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що в нас є милість Твоя. І просимо Тебе, будь ласка, допоможи нам. Допоможи нам, Господи, використовувати це Слово в повсякденному житті. Допоможи нам, Боже, не бути спокусою для ближніх. Всім і поведінкою, і життям своїм бути серцем для тих, хто нас оточує, щоб ім'я Твоє прославлялося через нас. В ім'я Ісуса Христа наша молитва. Амінь. Я запрошую до загального поклоніння. зараз буде спів хору, тому я пропоную, щоб ми присіли і послухали. Кротка і ніжна Ісус призиває. Євангеліє від Матвія, 18 розділ, 12 і 13 вірші. Як вам здається, коли має який чоловік 100 овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине 99 у горах і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за 99 незаблудлих. В цих віршах є дуже, дуже сильна і благословенна для нас істина. І полягається істина в тому, що він не чекає, коли ми робимо якісь кроки до нього. Він не чекає, коли ми приходимо до нього на якихось умовах. Він не чекає, що тут Коли ми станемо, коли ми підемо, коли ми зрозуміємо там. Слово Боже каже, що Він бачить заблудлу овцю. Він залишає, і Він іде. І Він іде в пошуку. Наступний вірш каже про те, що немає волі Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. В цьому наш батько. В цьому він, в цьому його природа. Немає його волі на смерть людини. Немає його волі на те, щоб людина гинула. Ісус каже, що Він залишає задля того, щоб шукати. Задля того, щоб стукати в серце. І Слово Боже каже, коли пощастить знайти. Коли пощастить відшукати її, по правді кажу, що радіє за неї. Коли пощастить. Шановні брати та сестри, шановні гості, сьогоднішній день не є виключенням. Сьогоднішній день для кожного з нас є своя мета, але в Бога одна мета. Він шукає. Він шукає і стукає в наше з вами серця. Зараз буде декілька хвилин для того, щоб зрозуміти цю просту, здавалось би, істину. І якщо в твоєму серці відбуваються якісь процеси, ти не можеш розуміти, що відбувається, не відчуваючи під ногами якогось ґрунту, то, може, прийшов той час, щоб дати відповідь, відізватися на Божий призив. Я пропоную, щоб ми піднялися і ми будемо молитись. Якщо Господь торкається твого серця, будь ласка, спереду будуть зараз брати, вони допоможуть помолитися разом з тобою. І якщо Господь стукає і ти чуєш це, прийди. Прийди, не стримуй себе. І нехай Господь поблагословить кожного з нас.
Дорогие братья и сестры, поздравьте, пожалуйста, у нас, похоже, родилась новая сестричка. И зовут ее Алла. Она покаялась, и она приняла Господа в свое сердце как спасителя и своего личного Бога и хочет служить Ему. Пожалуйста, не оставьте ее без внимания, общайтесь, знакомьтесь, подходите после служения, принимайте в свою семью.
Господи Боже, ми дякуємо Тобі за Твою милість, за те, що і сьогодні ми маємо таке велике благословіння і маємо цей день, маємо це спілкування і маємо Твою присутність серед нас. Дякуємо Тобі за цей час, який ми мали в цьому спілкуванні. Поблагослови, будь ласка, нас в ім'я Ісуса Христа і будь прославлений. Отець і Святий Дух. Амінь. Шановні брати та сестри, гості нашого служіння, наше зібрання добігло кінця, але я наголошую на тому, що служіння зараз тільки розпочинається. Служіть один одному, вітайте один одного, зверніть увагу, будь ласка, один на одного, щоб ніхто не вийшов з цього залу обділений увагою, але щоб ім'я Боже було прославлене саме в нашому з вами спілкуванні. З миром Божим.